Средства кабинет министров пока не перечислил деньги на счет Центра избиркома. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
И о погоде северной половины европейской территории России под влиянием очередного атлантического циклона, чей центр оказался сегодня над Верхней Волгой, и дождливая зона охватывает большинство районов. А в северо-западных областях время от времени будут идти дожди, а сильные дожди пройдут и в северных областях Центрального федерального округа. Небольшие дожди в Санкт-Петербурге, синоптики здесь ожидают днем температуру от 9 до 11 градусов тепла, такую же в точности температуру они предполагают в столице России. Тоже небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы отправимся обязательно за океан, там проходят последние дебаты кандидатов, как можно попытаться предотвратить крах финансовой системы США, тоже об этом разговоре, на эту тему пойдет разговор, а почему вырос за океаном спрос на психологов и горячие линии, но это все вы узнаете ближе к концу часа. Выставка лотов Сотбис, об этом тоже пойдет речь, дело Бахминой в центре внимания, и с этим как раз тоже отчасти связан вопрос сегодняшнего часа. Почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов дела ЮКОСа? Свои соображения на этот счет вы можете присылать на пейджер в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Буквально два или три сообщения, которые вы уже прислали. Какая-то гражданка ответила вашему корреспонденту, что Ходорковский собирался баллотироваться в президенты. Очевидно, она на минуточку перепутала его с Димой Биланом, пишут майоровы. А вместо того, чтобы поднимать промышленность, уровень жизни людей, судебную систему, ОН решил утопить страну в ракетах. Это и есть политика военного коммунизма, считает Вячеслав из Тихорецка. Не в их правилах ослаблять когти из тела замученной жертвы. Их правило бить всех скопом, гвоздить до конца и без пощады. Вспомните дикую расправу депутата Верховного Совета над Сахаром, не говоря уже о страшных процессах 30-х годов, напоминает Шамид. Тема часа такова. Почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов дела ЮКОСа? Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит глав стран Евросоюза. По заявлению президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозо, свет в конце тоннеля уже виден, но Европа еще в пути. О надеждах саммита рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
По мнению некоторых европейских аналитиков, финансовый кризис может оказаться для Евросоюза неожиданным благом. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не сразу, но в среднесрочной перспективе кризис может сыграть роль объединяющего Европу фактора, попросту говоря, врага, в борьбе с которым у Евросоюза появится больше шансов на консолидацию. Ожидается, что в Брюсселе лидеры 27 государств ЕС, теперь уже в полном составе, поддержат меры по борьбе с кризисом, принятые на прошлой неделе 15 странами еврозоны, особенно меры, связанные с размораживанием выдачи банковских займов и обеспечением банковской ликвидности. Крупнейшие экономики Европы – Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Австрия – заявили о введении гарантий на займы и частичной национализации некоторых банков. Президент, председательствующий в ЕС Франции Николя Саркози, призвал остальные страны ЕС присоединиться к этим мерам, чтобы не создавать слишком большой разницы в условиях банковской деятельности. Еврокомиссии также поручено подробно изучить антикризисные пакеты, принятые в странах-членах, чтобы убедиться в том, что они не нарушают антимонопольного законодательства ЕС. Действовать в одиночку в современном экономическом климате было бы ошибочным, соглашается Жозе Мануэл Баррозо. Глава Еврокомиссии указал на необходимость создания кризисного подразделения, в которое войдут он сам, президент Совета Европы, президент Еврозоны и президент Европейского Центрального Банка. У нас не существует системы управления на общеевропейском уровне. Нет даже системы согласования решений между главами государств, сказал Барозу, призывая к усилению институтов ЕС как единственных координирующих механизмов во время кризиса. В качестве примера Барозу напомнил о Лиссабонском договоре. «Нам нужны более стабильные и эффективные институты», — сказал глава Еврокомиссии. Ожидается, что на саммите в среду вновь будет поднята тема Лиссабонского договора, проваленного Ирландией в июне. Барозу признал, что за последние несколько дней европейцы стали свидетелями беспрецедентной согласованности действий в европейских странах по координации процентных ставок. Особая заслуга в успешности этого мероприятия главы Европейского центрального банка Жана-Клода Трише. В среду, в обход протокола, Трише выступит перед участниками саммита. Еще одним супергероем саммита станет британский премьер Гордон Браун. Именно по примеру Великобритании смоделировали свои пакеты спасательных мер остальные крупные государства еврозоны. Я думаю, что международные встречи с участием всех крупных стран мира, которые мы предлагаем провести, продемонстрируют ту же согласованность действий, с которой работаем сегодня мы в Европе. Заявил Гордон Браун на днях в Париже. В Брюсселе лидеры стран ЕС также обсудят пакет мер по борьбе с изменениями мирового климата, проблемой, которая в новом климате финансовом никуда не испарилась, как выразился Барозу. На повестке дня также вопросы иммиграции, в том числе введение синих карт для образованных мигрантов, и, наконец, вопрос о продолжении сотрудничества в рамках ЕС с Россией в свете недавнего вторжения в Грузию. По последнему вопросу мнения в ЕС разделились. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню, что номер пейджера в Москве 660-1055. Номер для ваших смс-сообщений +7 903 743 2801. Продолжаем принимать ответ на вопрос часа. Почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов дела ЮКОСа? А сейчас коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Правительство США начинает выделять 250 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. В Лондоне во вторник объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал 33-летний индийский писатель Равин Тадига. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что министр регионального развития Дмитрий Казак в ближайшее время станет вице-премьером и будет курировать подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 9 копеек за доллар США и 35 рублей 61 копейку за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 36 центов. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. О перспективах деятельности Латвийской комиссии, подсчитывающей ущерб от советской оккупации, пойдет речь в программе «Грани времени». Владимир Карамурза будет беседовать с депутатом Госдумы Виктором Алкснесом. «Грани времени» в 10 часов утра, сразу же после выпуска новостей. А теперь обратим свой взор на сегодняшние российские газеты. И в этом нам поможет, как обычно, в блестящем стиле Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия, еще раз.
Доброе утро, Сергей. Боюсь, что комплимент не заслужен. Ну, как я говорила, внимание большое уделяется вчерашнему заседанию коллегии Министерства обороны. Оно было посвящено определению плана первоочередных мероприятий по развитию армии и флота в связи с утверждением перспективного облика вооруженных сил Российской Федерации. Ну, и вот эти немножечко канцелярские такие термины объясняет российская газета. Пишет издание о том, что в ближайшие 3 года российскую армию ждут перемены, которых она не знала за всю новейшую историю. Изменения коснутся, пожалуй, самых главных элементов вооруженных сил и в численности, структуры и системы подготовки офицеров. Не случайно в Министерстве обороны предпочитают говорить не о реформе или модернизации армии, а о придания ей принципиально нового облика. Нынешний министр обороны Анатолий Сердюков уточнил в своем выступлении, что процесс трансформации вооруженных сил идет постоянно. Сейчас этот процесс пошел усиленно. После провалившейся из-за нехватки денег попытки переодеть армию в туалеты от дизайнера Юдашкина с итальянскими пуговицами, шинелями за 15 тысяч рублей и курточками с несгибаемой пропиткой, настала очередь структуры управления войсками. В вооруженных силах ликвидируются дивизии и полки. Вместо них будут бригады, как во внутренних войсках МВД или в американской армии. Вместо четырехзвенной структуры военный округ, армия, дивизия, полк, армия перейдет к трехзвенной. Военный округ, оперативное командование, бригада. Разговор о проведении Минобороны к подобной американской структуре шел не один год, но ускорила процесс пятидневная война на Кавказе, выявившая преимущество более компактных подразделений. В течение трех лет планируется почти на порядок, то есть в разы, сократить количество воинских частей и соединений, избавившись от частей неполного состава. Как подчеркнул Анатолий Сердюков, останутся лишь части постоянной боевой готовности. И, соответственно, останутся лишь офицеры, реально управляющие подразделениями, а не служащие где-нибудь на складе. Так что вот такие вот масштабные преобразования ждут российскую армию, и подробнее об этом можно сегодня почитать в «Независимых» и в российских газетах. Еще «Независимая газета» пишет вот о чем. Ингушские оппозиционеры обвинили президента Мурата Зязикова в организации митингов в поддержку объединения Чечни и Ингушетии, накануне состоявшихся в Чечне. Против возможного объединения субъектов федерации выступили также депутаты Народного собрания республики. Сам глава Ингушетии хранит при этом молчание. Сообщение же о том, что в соседней Чечне проводятся митинги ингушей, желающих возрождения Чечено-Ингушской республики, появились после воскресных выборов. Экс-спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов заявил, что большая группа жителей Ингушетии провела акцию в Сунжинском районе с требованием разрешить им избирать парламент Чечни. Об этом на первой полосе «Независимой газеты» вы можете прочитать публикацию «Вайнахи не хотят объединяться».
Спасибо большое. И ближе к концу часа еще одна встреча с Валерией. Продолжим чтение газет. Сейчас пора обратить свой взор на спортивные события. С ними вас познакомит Игорь Капанов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро. В Бонне сыграна первая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между 15-м чемпионом Вишванатхом из Индии и 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником из России. В этой партии Крамник играл белыми фигурами, и на 32-м ходу гроссмейстеры согласились на ничью. В чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись три матча. Сибирь проиграла Салавату Юлаеву 2-9. Трактор выиграл у ХК МВД 3-1, а Нефтехимик победил Барыс 4-2. Прошли встречи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Вот их результаты. Атланта уступила Миннесоте 2-4. Питтсбург в овертайме обыграл Филадельфию 3-2. Калгари победил Колорадо 5-4. В матче Лос-Анджелес-Анахайм 3-2. Впереди Лос-Анджелес после второго периода. И во встрече Сан-Хосе-Коламбус также после второго периода выигрывают хозяева и с аналогичным счетом 3-2. А за несколько туров до окончания турнира в первом дивизионе чемпионата России по футболу Ростов, одержав победу над Владикавказской Аланией 3-2, обеспечил себе возвращение на следующий сезон в премьер-лигу. А в ночь со вторника на среду в Национальной баскетбольной ассоциации прошел выставочный матч с участием российского чемпиона. ЦСКА проиграл Торонто Репторс со счетом 78-86. Самым результативным игроком встречи стал форвард Торонто Крис Бош. Он набрал 24 очка. А напомню, что сегодня сборная России по футболу сыграет отборочный матч чемпионата мира 2010 года против команды Финляндии. А встреча начнется на стадионе «Локомотив» в 19:00. Ну а тем временем в российском футболе разразился очередной скандал, связанный с договорными матчами. Главный тренер клуба второго дивизиона, волочанин Ратмир из города Вышний Волочок Владимир Косогов, 8 октября после матча с петербургским «Динамо» сделал ряд громких заявлений о договорниках, имевших место быть в разных лигах и в разное время. В частности, он сообщил, что в 2004-м Том для выхода в премьер-лигу купила 16 игр. Также Косогов обвинил в договорных матчах Терек. По его словам, Терек и Том участвовали в таких играх в сезоне 2004, по итогам которого оба клуба вышли из первого дивизиона в премьер-лигу. Упомянут был и подмосковный «Сатурн». Реакция на подобные заявления со стороны обвиняемых клубов и Российского футбольного союза последовала незамедлительно. Ну, что касается РФС, то он сообщил о создании чрезвычайной комиссии, которая должна изучить эти материалы.
Спасибо, Игорь. С новостями спорта ознакомил нас Игорь Катманов. Сейчас отправляемся за океан. Финансовый год в США закончился 2 недели назад. Ну, 30 сентября он закончился. И финансовый крах могут предотвратить в финансовой системе страны только какие-то особые меры. Об этом, а также о последних дебатах кандидатов в президенты США рассуждают коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона. Взгляд из-за океана. Юрий Жигалкин, Америка сегодня.
Государство готово стать совладельцем ведущих американских банков. Кандидаты в президенты сойдутся в последних дебатах. Трагедии эпохи финансового кризиса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Государство станет совладельцем ведущих американских банков, инвестировав в них около четверти триллиона долларов. Это последнее, самое решительное и, как говорят представители Белого дома, временное из серии новаторских мер, предпринятых Вашингтоном для предотвращения краха финансовой системы. Рассказывает Алан Давыдов.
Белый дом одобрил план, в соответствии с которым правительство США направляет 250 миллиардов долларов на покупку миноритарных пакетов акций банков и других финансовых институтов, в надежде на то, что миллиарды, полученные банками за свои акции, будут направлены ими на кредитование экономики. Это почти треть стоимости пакета стабилизации финансовой системы, принятого Конгрессом на позапрошлой неделе. Президент Буш обнародовал этот план после совещания с рабочей группой по финансовым рынкам утром во вторник. Он сказал, что хотя решение инвестировать государственные миллиарды в американские банки является экстраординарным шагом, истинным намерением федеральных властей является не взятие под контроль, а сохранение свободного рынка. Этот новый капитал поможет здоровым банкам продолжать кредитование бизнесов и частных клиентов. Он также поможет банкам, которые борются за выживание, заполнить брешь, образованную потерями во время финансового кризиса, чтобы они могли возобновить кредитование и стимулировать создание новых рабочих мест и экономический рост. Это жизненно важная краткосрочная мера для обеспечения жизнеспособности американской банковской системы. Данная программа продумана таким образом, чтобы у банков был стимул выкупать эти акции у правительства, когда рынки стабилизируются, и банки смогут мобилизовать капитал частных инвесторов. Как признался во вторник министр финансов США Генри Полсон, сам он, являясь убежденным рыночником, поначалу не рассматривал вариант массированного вмешательства государства в дела банков, до тех пор, пока не понял всю серьезность стоящей перед ними проблемы. Владение государством долей капитала в любой частной американской компании считают неприемлемым большинство американцев, включая меня. Однако такая альтернатива, как оставление бизнесов и потребителей без доступа к финансированию, является полностью неприемлемой. Кроме массированной покупки акций банков, администрация поручила Федеральной корпорации страхования вкладов обеспечить временные гарантии страхования новых займов, предоставляемых банками. Федеральная резервная система также вскоре сможет при необходимости покупать коммерческие ценные бумаги, помогая тем самым краткосрочному финансированию деловых и финансовых учреждений. Тем временем бывший председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Пол Волкер заявил, что США и страны Европы оказались в рецессии, которая может принять гигантские масштабы. Выступая во вторник на лекции в школе государственной политики в Сингапуре, легендарный глава Центробанка, сумевший победить гигантскую инфляцию 70-х годов, заметил, что на своем веку он еще не видел кризиса, подобного нынешнему. Волкер считает, что хотя оздоровление финансовой системы США за счет 700 миллиардов долларов налогоплательщиков является неприятным шагом, не укладывающимся в логику капиталистической системы, оно поможет придать рецессии более управляемый характер.
Рассказывал Алан Давыдов. Кандидаты в президенты Джон Маккейн и Барак Обама проведут сегодня третьи, последние президентские дебаты. О том, что ожидают от кандидатов избиратели и комментаторы, рассказывает Ян Рунов.
По данным опросов общественного мнения, Барак Обама лидирует в президентской гонке с отрывом примерно в 5-6 пунктов. Это дает ему возможность чувствовать себя накануне дебатов более уверенно. Он сумел убедить большинство избирателей, что его программа экономического оздоровления может принести положительные результаты. Во время двух предыдущих дебатов Обама упорно старался увязать Маккейна с политикой Буша, а в финальных дебатах Обама, скорее всего, попытается еще больше внушить избирателям, что он лучше справится с экономическим кризисом, чем Маккейн. Положение Джона Маккейна сложнее хотя бы потому, что он состоит в той же партии, что и Джордж Буш. Для Маккейна третьи дебаты – последний шанс переломить настроение избирателей. В прошлых дебатах, как считают, он сыграл в ничью с Обамой, а надо было выиграть. Особенно в вопросах экономики. Ожидается, что во время финальных дебатов он может избрать тактику наиболее резкой критики характера Обамы, его неразборчивости в выборе друзей, среди которых оказались разного толка радикалы. Вот что думает о предстоящих дебатах политический обозреватель Коки Робертс. Трудно представить, что оба могут сделать, чтобы изменить уже сложившийся баланс сил. Все, что Джон Маккейн делал до сих пор, не принесло желаемых результатов. Большинство избирателей видят в Обаме кандидата более предсказуемого. С ним связывают меньше риска. Избиратели решили, что у него есть политический опыт, его идеология не чересчур либеральная, вполне приемлемая. С другой стороны, избирателям не слишком нравится переход на личности в нападках Маккейна на Обаму, вместо того, чтобы говорить о собственной экономической программе. Я ожидаю, что во время финальных дебатов главный упор будет сделан на финансовом кризисе, иначе баланс сил останется таким, как сейчас, вплоть до дня выборов. По мнению стратегов республиканской партии, Маккейн должен решительно сконцентрироваться на вопросах экономики и резко отмежеваться от экономической политики Буша. О положении Маккейна сказал бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Если Маккейн не победит в дискуссии об экономике, он проиграл. Гингрич все же считает, что за три оставшихся до выборов недели Маккейн может сделать крупный шаг вперед.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас давайте выясним, что будет происходить через полчаса в студии «Радио Свобода». Начнется программа «Свобода в 9». Это понятно. Но а что в ней будет? Наверное, лучше всего об этом расскажет автор и ведущий этой программы Марк Крутов. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Сергей. Начало суда над обвиняемыми в убийстве Анны Политковской – главная тема нашей сегодняшней программы. В этом процессе не сможет принять участие адвокат семьи Политковской Карина Москаленко. В ее машине были найдены следы ртути, и сейчас она находится в больнице. Связаны ли между собой эти события? Обсуждаем в прямом эфире с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым и еще одним адвокатом потерпевшей стороны – Анной Ставицкой. Кроме этого, президентские выборы в Азербайджане, последние новости из Баку и комментарии политолога в прямом эфире. Расскажем также о продолжающемся в эти минуты в Чите суде по делу об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. И в конце нашей программы репортаж из Петербурга о судьбе крупнейшего городского лесопарка Европы, часть которого может быть отдана под застройку.
Спасибо большое. Это тема сегодняшней программы «Свобода в 9». Начнется, естественно, программа в 9 часов. А сейчас часы в московской студии показывают 8 часов 30 минут. Новости. И этот выпуск новостей подготовил Семен Шацкой. Ему слово.
Радио «Свобода». Новости.
Михаилу Ходорковскому позволили передать документы из СИЗО в суд. Читинский областной суд прервал заседание по делу об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа по просьбе его адвокатов. В Москве сегодня должны предстать перед военным судом три человека, обвиняемых в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в октябре 2006 года. Однако до сих пор не пойман исполнитель, нет сведений и о заказчике преступления. Адвокат Карина Москаленко, которая должна была принять участие в слушаниях по делу об убийстве Политковской, находится на медицинском обследовании в Страсбурге. Французская полиция подозревает, что была предпринята попытка покушения. В автомобиле, на котором ехала адвокат, обнаружено вещество, похожее на ртуть. В Омске в среду хоронят хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался в понедельник от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Россия считает, что Абхазия и Южная Осетия должны получить от мирового сообщества юридические гарантии безопасности. Правительство США начинает выделение 200 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. Цель этого шага – восстановление стабильности в финансовом секторе. Средства на покупку акций являются частью одобренного Конгрессом 700-миллиардного пакета помощи. Объявлены очередные результаты опроса общественного мнения о популярности кандидатов в президенты США. Лидирует демократ Барак Обама, его поддерживают 53%, у республиканца Джона Маккейна 39%. В Лондоне во вторник объявлен лауреат Букеровской премии. Им стал 33-летний индийский писатель Аравинд Одинга. В Канаде сегодня проходят парламентские выборы. Возглавляющий с начала 2006 года правительство меньшинства консерватор Стивен Харпер назначил их на год раньше срока. Он рассчитывает завоевать большинство.
И о погоде синоптики. Сегодня ожидают одинаковую погоду и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В обеих столицах небольшой дождь, температура от 9 до 11 градусов. Выше нуля. 8:32. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Более 29 тысяч подписей собрано под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой. Бахмина является одной из многих фигурантов по делу ЮКОСа. В 2006 году за экономические преступления суд приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы. В мае у Бахминой появилось право на условно-досрочное освобождение, за решение о котором ходатайствовала и администрация колонии. Однако суды в УДО отказали. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, цитирую я обращение в адрес президента России. Мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на 6,5 лет лишения свободы. Еще в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила. Об этом написано в ее характеристике. Взыскания у нее были в самом начале срока, и они погашены. Зато теперь есть поощрение. Недавно администрация колонии даже предоставила ей отпуск. У Светланы двое сыновей. Одному из них 7, другому 9. К тому же она беременна, и в декабре ей рожать. Сейчас она лежит в тюремной больнице. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении. Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что вы не можете оказывать давление на суд, но у вас есть записанное в Конституции России право на помилование. Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим вас воспользоваться этим правом. Конец цитаты. Вот под этим письмом в адрес Дмитрия Медведева уже подписалось более 29 тысяч человек. Инициатором сбора подписей стал московский предприниматель Валерий Поликуев и его друзья. Он написал это письмо и предложил подписать его всем, кто разделяет его точку зрения. Первым об этой акции рассказало сетевое издание «Избранное», редакция которого и помогла инициаторам обращения к президенту связаться с коллегами из других изданий, говорит главный редактор сетевого издания «Избранное» Людмила Телень.
Конечно, есть чисто практический смысл в этом обращении, потому что, как нам кажется, президент может воспользоваться своим конституционным правом и помиловать Бахмину. Но, кроме этого, в этом есть еще какой-то другой смысл, потому что эта акция не организована сверху. За нее никто не платил денег, ей не занимались профессиональные пиарщики. Это просто инициатива нормальных людей, которые хотят, чтобы в стране было милосердие, чтобы в стране была законность, и которые обращаются к президенту своей страны, даже если кто-то из них не голосовал за него, но тем не менее это президент нашей страны, конкретным предложением. И письмо, на мой взгляд, написано в очень корректной и сдержанной форме, что тоже очень важно в этой ситуации.
Сбор подписей под обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании Светланы Бахминой будет продолжаться до тех пор, пока она не окажется на свободе. Сейчас вряд ли кто-то может сказать, как скоро это произойдет. Впрочем, также не ясно, как скоро увидит это обращение и увидит ли вообще Дмитрий Медведев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну и отчасти с этим связан сегодняшний вопрос часа, почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов по делу ЮКОСа. Кстати, вот некоторые ваши ответы. Бедным фигурантам по делу ЮКОСа предстоит пройти еще один круг судебных разбирательств, но уже по уголовным делам, естественно, они получат новые и длинные срока, поэтому смягчить никак не получится. Но вы не отчаивайтесь, пишет Добрый. Почему Ходорковский и ЮКОС? Где равноправие и демократия? У нас миллионы других, которые нуждаются в обсуждении и защите, пишет Артем. Политических и Лукашенко отпускают. Тут деньги и ничего личного, считает Федор. Ответ прост. Мстительное самодурство и липкий страх властного убожества к здравомыслящей красоте. Мнение Никуловича. Мы продолжаем принимать ответ на этот вопрос. 660-10-55, номер пейджера в Москве, смс номер плюс 7-903-743-2801. Почему российские власти отказываются смягчить наказание для фигурантов дела ЮКОСа? И с этим же самым вопросом. На улице Обнинска вышел наш корреспондент Алексей Собачкин. Вот что он услышал.
Сами, наверное, с ним связаны, с этим делом. Я так думаю. Деньги, господи, большие деньги.
Ну, видимо, потому, в первую очередь, что Ходорковский, видимо, посягнул на власть. Он собирался баллотироваться в президенты. Видимо, это не понравилось власть придержащим. Вот, и посадили. И не выпускают. Представляете, вот сейчас выйдет в ореоле, так сказать, мученика и пострадавшего. Человек, кто он доказал, так сказать, что он может управлять большими коллективами и добиваться успеха. Поэтому вполне мог и на президента замахнуться. Чтобы этого не случилось, его там и держат.
Путин воспринимает Ходорковского как своего личного врага. У Ходорковского было слишком много амбиций, и он решил его заткнуть. К тому же это было показательное дело, чтобы другим крупным бизнесменам неповадно было, то есть чтобы каждый знал свое место. И сейчас идти на попятный просто уже поздно. Они, может, и рады были бы его выпустить, но как? Это же сразу приобретет большую огласку, поэтому и сидит.
Ну, не знаю. Ну, как Господь управится.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать обстоятельства дела более конкретно, чем это СМИ до нас доводят. Наверное, они все-таки решили довести это дело до конца. И они ни за что не будут его смягчать.
Ну, я считаю, что просто какой-то там интерес есть у властей российских. Скорее всего, это вопрос материальный. Потому что я считаю, что он не представляет собой угрозы, если будет на свободе.
Не могу комментировать. От комментариев я отказываюсь.
Ну, наверное, здорово они им насолили. И Ходорковский в том числе. Наверное, увидели врагов в них.
Не сильные люди, а сильных людей всегда недолюбливали. А они боятся, что, например, Ходорковский, он может прийти к власти. Как бы это вот все, и этого боятся сильных людей.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, почему российские власти отказываются смягчить наказание фигурантам дела ЮКОСа. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А между тем, пока в Толедо вручают премию за вклад в развитие испанского языка, в Уламбаторе ставят памятники группе «Битлз», а не испанским деятелям культуры. Вот о культуре и пойдет речь в рубрике Ивана Толстого. Культура. Новости и комментарии.
В Улан-Баторе установлен памятник ливерпульской рок-группе The Beatles. На открытии выступили премьер-министр Монголии и британский посол в Монголии. Автор памятника – монгольский художник и скульптор Дэн Барсболт, получивший художественное образование в Московской школе имени Сурикова и в Институте имени Репина в Ленинграде. Американский актер и режиссер Деннис Хоппер удостоен звания кавалера Ордена Почетного Легиона, высшей награды Франции, присуждаемой президентом республики. Деннису Хопперу 72 года. Среди кавалеров различных степеней Ордена Почетного Легиона есть и россияне Мстислав Ростропович, Майя Плисецкая, Владимир Путин, Алексей Венедиктов и другие. Король Испании Хуан Карлос I вручил премию «Дон Кихот» – 34 тысячи долларов, президенту Бразилии Луле де Силва и мексиканскому писателю Карлосу Фуэнтесу. Этой премией награждают тех, кто вносит вклад в развитие испанского языка. 28 октября в самом престижном венском музее Kunsthistorische Museum откроется выставка «Этот смутный объект искусства». На ней будут представлены 40 работ 17 художников, главным образом принадлежащих к направлению московского концептуализма и соцарта, возникших в 70-е годы прошлого века. Среди художников, участвующих в выставке, Виталий Комар и Александр Меламид, Константин Звездочетов, Борис Орлов, Андрей Монастырский, Вадим Захаров и другие. Организована выставка частным фондом Stella Art Foundation, созданным Стеллой Кисаевой, женой табачного и водочного магната Игоря Кисаева. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В конце октября работы московских концептуалистов расположатся в самом консервативном Венском музее по соседству с картинами Питера Брейгеля, Дюрера, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Велик соблазн сказать, что московские авангардисты обязаны своим успехом власти, которая предпочитала разговаривать с нестандартными художниками на языке бульдозеров. Да, скандал часто помогает художнику привлечь к себе внимание. Но когда государство называет художников дегенератами, вытесняет их из культуры, выдавливает из страны, это уже не скандал. Особо преуспевают в этом государства, претендующие на монополизацию истины. В таких государствах одна единственная идеология, один единственный художественный метод, одна единственная правящая партия. Шаг в сторону, и ты уже на обочине. Но у обочины свои достоинства. Оттуда, со стороны, художник видит карикатурную действительность и хладнокровно работает с монструозными символами и иконами государства. В этом смысле московские концептуалисты – подлинные реалисты последних десятилетий XX века. И своей славой они обязаны только отваге и таланту, а больше ничему и никому.
8:43 практически в российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве 16 октября откроется для всеобщего обозрения четырехдневная выставка топ-лотов осенних торгов Сотбис в Нью-Йорке. Аукционный дом уже несколько лет устраивает в российской столице такие предварительные показы, однако никогда прежде они не были столь значительными, как в этот раз. В ситуации всемирного экономического кризиса в Сотбис рассчитывают на российского покупателя. Подробнее Лиля Пальвелева.
Выставка из 60 произведений откроется в здании нового Государственного музея современного искусства, который уже готов к эксплуатации, но еще не начал функционировать. Сейчас здесь заканчивается развеска картин, привезенных из дальних мест всего-то на несколько дней. Перемещение через границы таких шедевров, как полотно «Вампир» Мунка, мужской портрет Модильяни или трех отменных работ Бориса Григорьева – дело непростое и затратное. Однако, судя по высказыванию генерального директора Сотбис в России СНГ Михаила Каменского, московский показ того стоит.
В таком странном для аукционных торгов сочетании обстоятельств мы оказываемся впервые. Но мы уверены в успехе и уверены в том, что нас ждет, если не стабильность, то тогда верный рост художественного рынка. То, что является самым важным для русских клиентов, мы сюда и привезли.
По всей видимости, именно на русских клиентов рассчитывают в Сотбис, выставляя на торги реликвии, связанные с советской историей освоения космоса. Среди них тексты, написанные рукой Гагарина и Королёва. Стартовая цена одного из этих лотов – $500,000. А сейчас слово Соне Беккерман, главе русского отдела Сотбис в Нью-Йорке.
Мы поняли, что коллекционеры хотят покупать вещи, которые имеют хороший провенанс, вещи, которые имеют литературу и которые были выставлены. Из этой группы три картины Бориса Григорьева особые, уникальные, из музея Беркшира, Питтсфилд, Массачусетс. Это лучшие вещи, которые мы видели на аукционе, с исключением табло «Лики России», которые мы продали в прошлом году, коллекции Ростроповича. Сам Григорьев считал, что музыканты, которые он написал в 1924 году, просто шедевральная работа. портрет Клюева. Он написал 20-го года. И это вещь из цикла «Россия». Я думаю, что не скоро мы увидим еще раз такие уникальные картины.
Нью-Йоркские торги Сотбис пройдут в начале ноября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти девять. В Москве коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московский окружной военный суд признал законным отказ продолжить расследование дела о расстреле в 1940 году в Катыни польских граждан. Сегодня в Женеве начинаются переговоры об урегулировании грузино-российского конфликта. Правительство США начинает выделение 250 миллиардов долларов на приобретение долей в американских банках. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И последний в этом часе утренней информационной программы «Время свободы» обзор сегодняшних российских газет. Валерий Шабаев в студии. Есть слово. Доброе утро.
Доброе утро. Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь в ближайшее время может стать одним из лидеров партии «Яблоко», отвечающим за выборы, политические и финансовые вопросы. Об этом сегодня пишет на первой полосе, причем в центральной публикации газеты «Коммерсант». Господин Митволь заявил изданию, что ведет переговоры с руководством партии, однако окончательное решение примут бюро партии и съезд. В «Яблоке» факт переговоров подтверждают. Газета, а также другие издания сообщают, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий штрафы для сотрудников ГАИ, необоснованно направляющих водителей на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Желая уравнять в правах водителей и инспекторов, авторы нововведений предлагают штрафовать работников ДПС в первый раз на 500 рублей, в последующие до 5000 рублей. Депутаты считают, что автомобилистов ставят перед выбором – потерять время на освидетельствование или дать взятку. При этом у водителя нет возможности отказаться от процедуры, а инспектор не несет никакой ответственности в случае, если водитель окажется трезв. Хотя, по данным официальной статистики, алкоголя не находят в организме 7 из 10 направленных на обследование водителей. Об этом, напомню, пишет газета. Начиная с этой недели в поликлиниках Москвы бесплатно распространяется карманная книжка пациента, сообщает об этом издание «Новое известие». Этот труд посвящен защите прав людей, обращающихся к докторам. Не секрет, что визит в поликлинику часто оборачивается стрессом. Между тем, авторы пособия уверены, что нервотрепки было бы меньше, если бы пациенты четко знали свои права и обязанности врачей. Главное, что можно узнать из карманной книжки, врач ни при каких обстоятельствах не имеет права говорить «нет». В московских поликлиниках распространители книги уже восприняли как диверсантов. Ну и еще на первой полосе газеты «Новое известие» есть рубрика «Цифры дня». Так вот, сегодня это второе место в мире по числу мигрантов, приехавших в страну трудиться, заняла Россия. По данным Всемирного банка, в стране работают 12 миллионов 100 тысяч гастарбайтеров, а больше есть только в Соединенных Штатах. Это почти 38,5 миллионов. Между тем, в строительстве и розничной торговле, где главным образом и трудятся низкоквалифицированные иностранцы в России, уже начались сокращения персонала. Ну и вот «Новое известие» размышляет над тем, что же грозит стране, если процесс дойдет до критической точки. Но не только иностранные трудящиеся могут пострадать. Центр трудовых исследований Высшей школы экономики дал вчера неутешительный прогноз, и об этом тоже пишут «Новое известие». В условиях кризиса компании будут сокращать издержки, в первую очередь за счет персонала. Кого-то уволят, кому-то сократят размер вознаграждения. Урезать будут прежде всего премии и бонусы. Они составляют порой до 90% получаемых денег. Ну вот и тоже такое немножко небольшое исследование о том, работники каких профессий рискуют стать жертвами непростой финансовой ситуации. Это все на страницах «Новых известий». А вот «Известия» напоминают, что ровно 100 лет назад, 15 октября 1908 года, в Санкт-Петербурге состоялся публичный показ первого русского игрового фильма «Стенька Разин» или «Понизовая вольница». Сегодня невозможно представить мировое кино без картин Эйзенштейна, Колотозова, Тарковского, Германа, Михалкова. Российскому кинематографу век. И «Известия» подводят первые итоги. Ну и еще сегодня достаточно широко представлен международная тематика на страницах газет, я имею в виду страны СНГ. В Азербайджане проходят президентские выборы. В том, что на них победит нынешний президент Ильхам Алиев, ни у кого сомнений нет, пишет «Коммерсант». Оппозиции иностранные наблюдатели уже назвали голосование безальтернативным и неинтересным. Однако власти утверждают, что выборы отражают реальный политический расклад в стране. Ну и еще одно сообщение. Впервые международная аудитор объявил запасы газового месторождения Туркмении. По данным британской компании, запасы Южного Ялатани Османа сопоставимы с крупнейшими российскими месторождениями. И это совпадает с заявлениями властей Туркмении, к которым до сих пор участники рынка относились скептически. Так что Туркмения сможет предоставить ресурсную базу для газопровода Набука, по которому предлагается поставлять среднеазиатский газ в Европу в обход России.
Спасибо большое, Валерия. Теперь отправляемся за океан. Когда на финиш президентской гонки вышли двое, Обама и Маккейн, о судьбе Хиллари Клинтон не очень-то известно российским слушателям. Тем не менее, давайте выясним, каковы ее перспективы дальнейшей политической судьбы. Поговорим о трагедии финансового кризиса за океаном и почему горячая линия скорой психологической помощи в Америке становится реально горячей, если не сказать раскаленной. Обо всем об этом коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о трагедиях эпохи финансового кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сенатор Хиллари Клинтон поставила точку на своих президентских планах, или почти поставила. В телеинтервью бывший кандидат в президенты от Демократической партии оценила как почти нулевые шансы на то, что она вновь будет претендовать на президентство. В твердый ноль она оценила вероятность своего назначения на должность члена Верховного суда и избрания лидером сенатского большинства. Учитывая бойцовский характер четы Клинтонов, мало кто верит, что популярный сенатор от Нью-Йорка внезапно утеряла политические амбиции. Дело, как говорят наблюдатели, скорее состоит в том, что в случае победы Барака Обамы на выборах Клинтон придется ждать 8 лет нового шанса на выдвижение своей кандидатуры в президенты. В случае его проигрыша он наверняка опять будет биться за номинацию, и Клинтон едва ли захочет пережить еще одно унижение. Американцы не верят в то, что оба кандидата в президенты способны что-то предпринять для того, чтобы изменить к лучшему экономическую ситуацию. Несмотря на то, что и Джон Маккейн, и Барак Обама активно пропагандируют свои экономические предложения, избиратели настроены скептично. Лишь половина опрошенных верит в то, что Обаме удастся справиться с экономическими проблемами. И всего 31% верит в экономические идеи Маккейна и его советников. В результате уровень несвойственного американцам пессимизма необычайно высок. 49% респондентов готовы к многолетним трудностям, в результате которых экономика претерпит серьезные изменения. 47% все еще верят, что с проблемами удастся вскоре справиться. Ученым, возможно, не удастся создать эффективные вакцины от СПИДа. Такое неожиданное признание сделал ведущий американский вирусолог, глава Федерального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи во время международной конференции в Кейптауне. Можем ли мы дать гарантию, что нам удастся создать вакцину в классическом смысле? Объективно говоря, мы этого не можем сказать. Но это не означает, что мы откажемся от попыток создания вакцины.
Перспективы работы над вакциной могут оказаться под вопросом в результате финансового кризиса, предупреждают ученые. В то время как американское правительство не намерено сокращать почти полумиллиардный бюджет лабораторий, работающих над созданием вакцины, гуманитарные организации, сильно обедневшие в результате падения курсов акций, могут перебросить теперь свои уже скудные средства из области бесперспективных исследований на проведение одной из немногих эффективных процедур предотвращения инфекции – обрезание мужского населения африканских стран. Попытки самоубийств, депрессия, нервные срывы, борьба за сохранение своего жилья – подобные истории сегодня переполняют страницы американской печати. Но, как всегда бывает в подобных случаях, американцы находят своеобразные способы борьбы с проблемами, рассказывает Владимир Морозов.
Недавно американские средства массовой информации обошел рассказ о 90-летней Ади Полк из города Экрон, штата Огайо. Ей было нечем платить за свой дом, и она попыталась покончить с собой, когда полиция пришла ее выселять. В больнице ее подлечили, а руководители ипотечной компании Фенни Мэй вошли в ее положение, простили ей долг и оставили дом. Но далеко не все такие истории имеют счастливый конец. Недавно горсовет и полиция Лос-Анджелеса обратилась к населению с необычным призывом. «Граждане, если у вас серьезные денежные неприятности, обращайтесь к психологу». Не дожидаясь призыва, это уже делают жители Нью-Йорка. Одна из горячих линий скорой психологической помощи, которая называется «Добрые самаритяне», сообщает, что в последнее время число тревожных звонков увеличилось на 16%. Stop treating this as if it's just a piece of paper. Нельзя относиться к требованию о выселении, как будто это обычная бюрократическая бумажка. Она говорит о трудных временах, затрагивает интересы какой-то семьи. It's a real family. It's going through some very difficult times now. Это сказал на пресс-конференции Том Дарт, шериф округа Кук, штат Иллинойс. Недавно он временно приостановил процесс выселения людей, которые не заплатили долг банку и по решению суда потеряли свой дом. За это смелое решение могут привлечь к ответственности и самого шерифа. Но, по словам Тома Дарта, его действия не означают неуважение к суду. Он хочет лишь отсрочить процесс выселения и дать возможность жильцам и банку еще раз встретиться и договориться об отсрочке платежей. В таких переговорах иногда помогают городские власти. В Филадельфии для этого создана специальная группа посредников, говорит один из благодарных домовладельцев. Тяжело потерять дом, на который ты с таким трудом скопил деньги. Город помог мне договориться с банком. Если бы меня выселили, я просто не знал, куда идти. По радио и по телевидению участились выступления психологов. Они напоминают, что когда в семье возникают финансовые проблемы, то супруги нередко ведут себя неправильно. Или обвиняют друг друга, или скрывают друг от друга неприятные новости и пытаются делать вид, будто ничего особенного не происходит. Психологи советуют, что в нынешние трудные времена надо, чтобы у вас было с кем обсудить финансовые проблемы или хотя бы просто поговорить и, что называется, облегчить душу. Сегодня не менее 4 миллионов американцев, по крайней мере на месяц, отстают от графика уплаты процентов банку. В ближайшее время полумиллиону семей может грозить выселение.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а нам остается только попрощаться. Завершается программа «Время свободы». В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. До свидания, до завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.